достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Вопрос. Скажите, считаете ли вы, что восстановление хотя бы частичное карантина в Евросоюзе – это следствие объективных обстоятельств? Или под этим кроются какие-то тайные политические происки? Варианты. Да, это абсолютно объективная ситуация, потому что количество заболевших растет. 8-495-134-27-35. Вариант нет. Это все происки коварных, как бы их обозвать. Давайте назовем, жидомасоны в Европе маловато. Ватикана, в общем, короче говоря, каких-то, чьи-то коварные замыслы. 8-495-134-27-36. И, наконец, третье. Коронавирус. Какой коронавирус? 8-495-134-27-37. Значит, еще раз. 134-21-35 – это объективное обстоятельство, рост заболеваемости, вторая волна и так далее. 134-27-36 – не, это жж неспроста, зря никто жужжать не станет. А 134-27-37 – о чем вы вообще говорите? Почему я это спрашиваю? Дело в том, что очень многие люди в рамках своей, так сказать, жизнедеятельности обнаруживают какие-то странные явления, связанные с запретами, ограничениями. В общем, нет логики. Кроме того, все говорят: ребята, нужно же, как бы, у нас уже там существуют новые методы, существуют новые методики, смертность резко упала. Ну, к чему и зачем? В общем, достаточно разумные доводы, в частности, например, хотя, с другой стороны, а люди болеют. Но вот у меня, например, в апреле, начале мая среди, знакомых-знакомых было несколько человек, которые от ковида умерли. Вот реально. Умер от ковида, например, замечательный статистик Василий Михайлович Семчера. А вот, соответственно, сейчас, а последний месяц, даже два, уже как бы никто не умирает. Возникает вопрос, зачем? Почему? Мне кажется, что этот вопрос имеет смысл. И, собственно, результаты нашего голосования, я его уже останавливаю, они показывают, что 61% считает, что есть политические требования, а 39% считают, что это объективное основание. То есть, в общем, это мнение, да, что тут что-то не так, оно имеет под собой место. Сейчас мы об этом поговорим. Мне тут пишут: Михаил, ну что за слова жидомасоны? За что вы так не любите евреев? Я не понимаю, а евреи-то тут при чем? Жидомасоны — это некий символ чего-то страшного, ужасного и человеконенавистнического. Он вообще, собственно, к евреям не имеет вообще никакого отношения. Это термин такой, символ, можно сказать. Я же говорю, не хотите происки Ватикана, англичанка гадит или еще чего-нибудь в этом смысле. Вот, и вовсе не следует как бы придавать некоторые дополнительные смыслы. Так вот, я, как я уже много раз говорил, каждую неделю выпускаю обзоры макроэкономические. Вот в субботу очередной вышел, а в понедельник, то есть утром сегодня, вышла английская версия этого обзора. И поэтому я внимательно смотрю за макроэкономикой. А кроме того, в следующий понедельник у меня будет большая лекция по тому, что происходит этой осенью. Но одну вещь я скажу уже сейчас. Нету того экономического роста, который все ожидали осенью. То есть была логика из-за карантина произошел резкий спад, А дальше произойдет такой же резкий рост, и все вернется на круги своя. И именно эту мысль явно и неявно транслировали всем. Я пытался объяснить еще весной, что это не так, и если наша теория верна, то эта вот эпидемия коронавируса с карантином запустит структурный кризис. То есть долгосрочный, в общем, длинный спад, как был там в Соединенных Штатах Америки с 1930 по 1932 год, который и привел к Великой депрессии. Но на это мне отвечали. Ну, те люди, которые меня не любят, говорили, Хазин, как обычно, несет бред. А остальные говорили, Михаил Ильич, а может быть, ваша теория неверна? И может быть, все будет хорошо? На что я отвечал, что, конечно, дай бог, чтобы все было хорошо, и чтобы наша теория была неверна. Но, во-первых, она много где верифицирована, поэтому, скорее всего, она верна. Но даже если она неверна, но есть шанс, что она верна, то лучше сейчас подготовиться с этим кризисом, к этому кризису. Мне тут пишут, жида — это не евреи, а, знаете, есть такой старый советский анекдот. Вот из-за таких, как ты, жидов, нас, евреев, и не любят. Так что жиды в русском языке — это не совсем евреи. Жид — это по-польски еврей. А по-русски это некоторое довольно специфическое слово с чрезвычайно сложными коннотациями, которое в общем к национальности или к вероисповеданию имеет весьма отдаленное отношение. Так вот, возвращаясь. А тут просто, видите, нашелся какой-то человек, который по СМС очень обеспокоился тем, что я пропагандирую антисемитизм. Я потом расскажу историю, я ее уже рассказывал, но расскажу еще раз. Сейчас мы вернемся к главной теме. Если вы понимаете, что есть шанс на какую-то неприятность, то лучше к ней подготовиться. Условно говоря, если вы смотрите из окна на улицу и видите, что на небе дождевые облака, вы обычно берете зонтик. Даже если в прогнозе написано, что дождя не будет. Так вот, вся проблема состоит в том, что оказалось, что реализовался вот этот самый плохой сценарий. Но мы тут с чувством глубокого удовлетворения должны сказать, ребята, смотрите, мы опять оказались правы, читайте теперь воспоминания о будущем, подписывайтесь на наши обзоры еженедельные, слушайте мои онлайн-лекции и т.д. и т.п. Это безусловно, да, тут никуда не денешься, поскольку нужно кормить народ, который работает, и по этой причине нужно рекламировать продукцию. Но с точки зрения тех, кто говорит, ну, знаете, был такой старый стишок, да, про детский, про мальчика, который, значит, как-то... Про счет там, здесь аллигаторов тьма, да, а я в это не верю, отвечает Фома, в результате его съели. Вот это вот проблема. Если вам все говорят, что ничего не будет, то большая часть людей склонна это слушать. Более того, бывают, ну, совсем смешные истории, когда вы смотрите в окно, видите, что вот-вот начнется дождь, но вам из всех приемников... говорят, что дождя не будет, все ваши родственники говорят, да брось ты, дождя не будет. И вот вы выходите из дома и попадаете под дождь. Вопрос, кто виноват? Вот могу вас уверить, виноваты не родственники, виноваты вы. Потому что родственники себя вели безответственно, а вы должны принимать адекватное решение. Особенно это касается бизнеса. Вот, а это реальная проблема. Не будет восстановительного роста до тех значений, которые бы подняли экономику на тот уровень, который был до кризиса. Не будет. Ни в нашей стране, ни в Евросоюзе, ни в мире. Более того, кризис начнет усиливаться. Вот тут теоретически мы можем перейти к экономическому росту, но для этого нам нужно отказаться от либеральной экономической политики. Впрочем, это видно и так. Как мы знаем, уже третью итерацию якобы программы роста написала правительство, но поскольку Минфин и Центробанк категорически саботируют любую осмысленную работу, то эти программы, в общем, их даже не очень обсуждают, поскольку обсуждать там нечего. Это, кстати, замечательная совершенно история. Вот вспомните в СССР продовольственную программу, программу строительства жилья и все остальное. Их же обсуждали. А теперь правительство испускает из себя наиважнейший документ, ну, потому что нужно же как-то переходить к экономическому росту. А, соответственно, а результата никакого нету. Потому что никто даже обсуждать этого не хочет. Отсюда немедленно следует вывод, что обсуждать нечего. И это реальная проблема. Что же, соответственно, а вот опять, вот, знаете, есть некоторые слова, которые вызывают у людей чрезвычайно острую реакцию. Вот почему-то слово «жиды», оно вызывает у слушателей какую-то вот совершенно бешеную реакцию, типа «вот оно». Вот тут опять не пишут. Определение, кто такие жиды, дал Достоевский в «Карамазовых». По части Достоевского есть совершенно замечательная фраза в его дневниках. Я сейчас точно не процитирую. Смысл такой. Любой русский человек инстинктивно жалеет еврея, он имеет в виду иудея, то есть человека иудейского вероисповедания, который живет в русской среде, потому что ему тяжело и плохо. Но давайте задумаемся, говорит Достоевский, каково будет жить православному в иудейской среде? Это у него, значит, рассуждение. Я вот не хочу на эту тему рассуждать, но я расскажу историю. История была в 1979 году. Я поступил в Ярославский университет, меня отправили на картошку, и я, соответственно, там общался с местными жителями. Это такая классическая русская деревня, немножко северная, ну, потому что в районе Ростова Великого. И люди, которые там жили, там были люди, которые в Ярославле никогда не были. Для них Ростов Великий с его 20 тысячами жителей был большой город. И там в некоторый момент у нас произошла дискуссия, которая была вызвана замечательным вопросом, который мне задали. Миша, скажи, пожалуйста, а что такое еврей? Значит, я очень долго пытался объяснить, минут 40 это было, а у меня ничего не вышло. Более того, мне был приведен пример, что где-то там, ну вот, вот у нас, да, на районе, живет некий человек, который, когда к нам приехал, был азербайджанец. Настоящий азербайджанец из Баку, служил тут в армии, женился на нашей девке Машке. Машка, значит, девка несерьезная, непутевая, она, значит, от него гуляет. Он фактически один-двух детей воспитывает. Вот он, когда приехал, он, соответственно, был настоящий азербайджанец. В Аллаха верил, свинину не ел, водку не пил. Это, обращайте внимание, 79-й год, это советская власть. Но из деревни, да, вот. Я говорю, и? Они мне говорят, ну, Аллаха у нас тут сроду никто не видывал. Такая длинная пауза. Свинину он уже жрет. Еще длинная пауза. По нашим прикидкам, годика через 3-4 водку пить начнет, русским станет. Значит, после этого дискуссия была прекращена в связи с ее полной бессмысленностью. Единственное, что мне сделали резюме. Они сказали, Миша, мы поняли. В каждой деревушке есть свои мульки, про которую за пределами деревушки не знает никто, а внутри знают все. Так вот, еврей — это московская мулька. Ну, Москва большая, поэтому много кто про нее знает, но если ты в Москве не живешь, то для тебя это все глупость. Я говорю, а вот там Украина, Польша. Не, Украина и Польша — это отдельно. Да? Это люди, которые живут по-другому, не так, как мы. И поэтому про них мы ничего сказать не можем. А у нас вот так. Вот, по этой причине, когда мне начинают объяснять про то, что русского человека там волнует эта тема, то у меня это вызывает смех. Вот слово «жидомасон» не имеет никаких национальных коннотаций. Это такой символ такого вот некого вселенского зла. И где там упор на слово «масон» или еще на что-то, это как бы не принципиально. Вот, и я именно так его и понимаю. И по этой причине не нужно делать далеко идущих выводов. Вот. Скажите, пожалуйста, а Соловьев Владимир Рудольфович жид или еврей? Давайте скажем прямо. Владимир Рудольфович Соловьев, а советский журналист. Причем он журналистом стал уже не в советское время, но его психология советского человека, она из него лезет из всех щелей. Вот. А другое дело, что там он многим не нравится. Но вообще говоря, профессия журналиста, она накладывает определенные отпечатки, и это нравится не всем. Разговаривать с ним очень интересно, могу вас уверить. Он очень много знает, он очень грамотный человек, и он на самом деле делает интересные передачи. То, что они часто имеют ярко выраженный пропагандистский оттенок, еще раз повторяю, он журналист. Ну, там, радиоведущий, телеведущий, это примерно одно и то же. Они все пропагандисты, по сути. Это вот такая профессия. Ругать его за это нельзя. Ну, не нравится — не смотри, да, вот, выключай телевизор и все. Вот. А какой он человек, ну, понимаете, ну, я же с ним не живу. Вот мне тут опять пишут, что он нехороший человек. Я с ним не живу. По этой причине, вот еще раз, разговаривать мне с ним интересно. Он адекватен, ему можно задавать адекватные вопросы и получать от него адекватные ответы. А если вопрос будет глупый, то можете получить ответ резкий. Он может и наехать. Он на меня иногда наезжал раньше. Я в ответ на него наехал. Ну и что? Ну и все. Ну как это? Это игра такая. Поэтому вот не надо, да, это примерно то же самое, что вот мне часто говорят, как ты мог вернуться в программу Доренко, когда он тебя выгнал? Во-первых, не он выгнал, а я ушел. Понимаете, у нас как бы с ним конфликт был на почве принципиально отличного понимания отношения к слову «эфир». Для Доренко эфир — это вещь сакральная, это его профессия, ему без эфира плохо. А для меня эфир — это во многом, вещь, которая меня отвлекает от других, более мне интересных дел. И по этой причине, когда мне говорят, типа, вот, соответственно, ты сейчас там должен сделать то-то или то-то, или уходи. Я сказал, ну хорошо, я ухожу, и ушел. Понимаете, с точки зрения Доренко сказать «я ухожу» невозможно внутренне психологической. Нет, потом он, конечно, начал объяснять. Вы поймите, это же очень важная вещь. Если ты уверен, что человек так не поступит, а он так поступает, то это означает, что ты неправильно оценил ситуацию. Любой человек, когда он понимает, что он неправильно оценил ситуацию, он пытается развернуть всю картину так, чтобы он оказался прав. Именно это и сделал Доренко. Именно по этой причине он потом сам ко мне пришел и попросил, чтобы я вернулся. Не я его попросил, а он меня попросил. Так вот, весь фокус состоит в том, возвращаясь к базовой теме, что тот мир, в котором мы жили до ковида, его больше не будет. И он бы все равно исчез. Но эпидемия, была ли она искусственной или была ли она естественной? Ну, собственно, эпидемия это была, масштаб ее, может быть, был преувеличен. Она радикально изменила мир. И этой осенью стало понятно, что возврата не будет. И вот в этой ситуации руководители западных стран, которые все лето и даже в конце весны транслировали логику, что сейчас все вернется на круги своя, оказались в дурацком положении. Что получается? Им сейчас предъяву сделают? Типа, ребят, вы обещали и где? Может, вы тогда уйдете и другим предоставите возможность руководить? Вот этого они очень не хотят. И по этой причине я не исключаю, что восстановление вот этих, вот этой вот паники по поводу ковида, это попытка, ну, частично, по крайней мере, свалить вину на то, что нет экономического роста обещанного, на объективные обстоятельства. Типа, это не мы, это оно. Объективные обстоятельства. Таких историй было много в жизни. И в этом нету ничего удивительного. Так всегда поступают власти. Они всегда увеличивают цифры экономического роста, уменьшают безработицу. Это не есть чье-то конкретное желание, это так механизм устроен. И плюс к этому существуют инструменты, которые это позволяют делать, те самые пропагандистские. Кто-то говорит там, Соловьев говорил неправду, или вот Доренко не хотел, чтобы обсуждались некоторые темы. Ну, вы уж меня простите, конечно, но на фоне тех западных журналистов из очень уважаемых, в кавычках, газет, типа там Нью-Йорк Таймс или еще чего-то, которые сегодня пишут про отравление Навального, и Соловьев, и Доренко выглядели бы, ну, просто вот ангелами в белых одеждах, которые никогда не врут, всегда говорят чистую правду, ну, и так далее. Вот такая вот картинка. То есть на самом деле мы столкнулись с тем, что в силу обстоятельств, объективных с точки зрения политиков, категорически необходимо было вешать нам всем лапшу на уши. Я не зря говорю про обзоры, про онлайн-лекции, про книжку «Воспоминания о будущем» и так далее. Потому что я пытаюсь выдать информацию, свободную от этой самой пропагандистской кампании. Ровно потому, что я не являюсь официальным лицом ни в каком виде. Я в некотором смысле человек свободный. И по этой причине я могу говорить правду. Я совершенно не хочу сказать, что я обязательно говорю чистую правду, потому что как эксперт я могу ошибаться. Пока жизнь складывается так, что линия в целом указана мною правильно. А вот дальше бывают ошибки. Я могу ошибаться в сроках, я могу ошибаться, соответственно, в отдельных элементах. Но в целом та линия, которую вот мы сейчас нашли, ну уже там довольно давно, она примерно адекватная. И по этой причине я и призываю всех думать. Я совершенно не хочу сказать, что читать нужно только нас. Но, тем не менее, нужно понимать, что вот этот вот системный обман, он действует очень активно. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, добрый день. Сергей Алексеевич меня зовут.
Да,
здравствуйте. Вот, если я не ошибаюсь, где-то летом вы говорили, что голосование по поправкам дает Путину реальные основания начать в стране радикальные перемены, в том числе, по-моему, вы говорили даже о чистке кадров.
Да.
Вот прошло 2.5 месяца, как поправки, утверждены и вошли в силу. Вы продолжаете верить, что к концу осени что-то изменится? Ну вот, смотрите, обозначили 5 национальных целей. И президент, как прораб-отличник, заслушивает по дистанции всех этих губернаторов и так далее. Все идет как это, нормально, вроде, в кавычках.
Я вот смотрю на ситуацию, да, представим себе на секундочку, что Путин решил что-то делать, да, и решил это делать в августе. А тут бац, ему устроили Белоруссию. А потом бац, ему устроили Навального. Как вы думаете, а зачем устраивали Навального? Ну, конечно, можно предположить, что это был подарок к съезду Демократической партии Соединенных Штатов Америки. А может быть, это еще был способ остановить Путина? А вы уверены, что через там 2 недели еще чего-нибудь не придумают? Вот в этом вся проблема. А если вы думаете, что противоположная сторона сидит и ничего не делает, то вы жестоко ошибаетесь. Она очень активно работает. И по этой причине уровень напряженности, я уж сейчас не буду влезать в детали, но уровень напряженности и в стране, и в мире очень сильно растет. Уже абсолютно понятно, что к 3 ноября, к выборам в Соединенных Штатах Америки, этот нарыв должен вскрыться. Поэтому давайте мы вернемся к нашему разговору после 3 ноября. К слову, 7 ноября... Ну, на самом деле, с 6 вечером по 8 утром в городе Санкт-Петербурге пройдет мой большой, в общем, традиционный семинар, посвященный как раз политическим вопросам. На этот раз там будет Андрей Школьников, что понятно, поскольку он у нас геостратег. Но обсуждать мы будем в основном итоги выборов в Соединенных Штатах Америки. И, если хотите, приезжайте, не пожалеете. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Это
Михаил Леонидович?
Да, я слушаю вас.
Это Алексей, Германия вас беспокоит.
Да, слушаю.
Позвольте наблюдение с вопросом. Это связано с патриотическим движением в России. Вот смотрите, в России достаточно много движений разных. Специалистов, в том числе и вы, и канал «Аврора». Но, как выглядит, они все очень разрознены. И нет никакого совместного консенсуса, чтобы они как-то вместе объединились в одну большую силу. Как вы думаете, это связано с индивидуальными качествами лидеров или это какой-то внешний фактор?
Вы знаете, тут есть много разных вещей. Ну, во-первых, действительно внешний фактор, потому что на протяжении 20-30 лет любая попытка патриотических действий вызывала очень резкое противостояние. Я это очень хорошо знаю. Я работал в 90-е годы в Министерстве экономики и в администрации президента и видел, как любая попытка там что-то сделать разумное в экономической сфере вызывала бешеную агрессию. Просто бешеную. То есть вот просто вот как волки бросались, да, как? Тут предложение там восстановить сбережения граждан, а ту их, а ту его уволить, немедленно убрать. Или давайте попытаемся сделать систему страхования внутреннюю отечественную. Да вы что, сдурели? Наши лапотные мужики ничего не понимают. Безусловно, нужно все страховые деньги отдавать на Запад. Ну и так далее и тому подобное. Вы себе представить не можете, какая была бешеная агрессия в 90-е годы. Ну, собственно, именно в рамках драки с этой агрессией мне и пришлось уйти с государственной службы. Так вот, вся беда состоит в том, что с тех пор у нас язык описания проблем либеральный. И вы не можете ничего сделать, потому что все ключевые должности во всех экономических государственных институтах заняты либералами. Вы им объяснить ничего не можете. Они говорят на либеральном языке. Когда вы им пытаетесь что-то объяснить, они говорят, вы какую-то чушь несете, такими словами не говорят. Правильными словами говорит МВФ. И мы говорим языком МВФ. И по этой причине, собственно, мы «Аврору»-то сделали для того, чтобы показать, что есть другой язык описания реальности. И, кстати, людей нормальных, которые говорят про экономику, вот на «Авроре» как раз Очень много. Там и Глазьев, и, соответственно, Катасонов, и Ведута, и еще там целая куча народу. Делягин. По этой причине, я считаю, ну, на самом деле, надо уже постепенно как бы конкретизировать некоторые темы. Но вот именно как площадка, где отрабатывается нелиберальный язык, нелиберальный дискурс, мне кажется, что «Аврора» вполне себе состоялась. Поэтому я, собственно, и призываю всех, кто может что-то сказать, описание проблем нелиберальное, максимальным образом это делать. Потому что в противном случае, ну, ничего хорошего не получится. Вот это же, я же про это говорил в первой части. Вас заставляют говорить на либеральном языке, в результате вы читаете либеральные средства массовой информации, и, соответственно, вам говорят, осенью будет восстановление. А когда я говорю, ребята, смотрите, вот же не будет, то мне говорят, а вы кто такой? Вас никто не слушает. Вот это сегодня ключевая проблема. И, к слову, эта проблема не только моя. Это проблемы и Путина. Здравствуйте, слушаю
вас. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Ну, уверяю вас, Бундестаги тоже там, как в басне Крылова, лебедь, рак и щука. На самом деле всех строят потом Еврокомиссия, либо Европарламент, а тому же Северному потоку. Я просто хотел сказать личного плана вопрос. Я хочу на вашу откровенность, которая затрагивает прежде всего предыдущий ответ. Вы в 93-м году начали работать в администрации президента.
Нет, в администрации я начал работать в 97-м. В 93-м я пришел в Минэкономике в 94-м году.
Да, но я имею в виду, там в любом случае соприкасались с политикой президента Ельцина, Центра экономического реформирования. Вы там недолго проработали, потом перешли непосредственно в министерство, занимаясь уже другими совсем делами по линии кредитования. Вот с чем это было связано? Я просто, если не хотите отвечать, не отвечайте, но если будете отвечать, то откровенно. Это того, что вы были не тем молодым реформатором, который был нацелен, например, на так называемую огульную приватизацию. И второй вопрос. Не считаете ли вы, что мюнхенская речь Путина и апрельская речь Доминика Троскана это прежде всего звенья одной цепи, потому как так называемые сомнительные интересы Соединенных Штатов Америки бьют не только по отдельным физическим лицам, но и по целым государствам. Спасибо большое.
Ну, сначала про Путина и Строскана. Нет, мюнхенская речь Путина, я про это много раз говорил, это попытка вернуть статус России. То есть он сказал следующее, что, ребята, вы в 90-91 году взяли на себя некие обязательства. Почему вы их не выполняете? Ответ был следующий. А ты кто такой? Россия проиграла войну, и по этой причине мы, как победители, будем вам указывать, что и как делать. И мы решаем, исполняем мы свои обязательства или нет. И Путин тогда сказал, если так, то в этом случае мы отказываемся от своих обязательств, взятых на себя в том же 90-91 годах. Одно из этих обязательств было, кстати, не развивать гиперзвуковое оружие. Помните, что сказал Путин, когда он награждал несколько дней тому назад создателей этого самого гиперзвуковых ракет. Если не помните, посмотрите, это в интернете есть. То есть, иными словами, Путин и в мюнхенской речи, и в речи на Валдайском форуме 2014 года и, соответственно, в своем выступлении в январе в послании 2018 года гнул одну и ту же линию о том, что Россия имеет право и имеет ресурс заставить тех, кто давал ей обязательства, а потом их не выполнил, свое слово сдержать или получите неприятность. Именно об этом говорил Путин. А Строскан пытался объяснить, что, ребята, вы сейчас пытаетесь любой ценой сохранить модель, а модель уже умерла. То есть Строскан пытался вменить вот этим вот людям какую-то разумную политику. Ну, примерно то же самое, что сегодня вменить разумную политику Силуанову и Набиуллиной. Они невменяемые в этом смысле, потому что они знают точно, солнце встает в Вашингтоне. То есть, если им что-то говорят не из Вашингтона, они не слышат. МВФ сказал девальвировать рубль, они девальвируют. МВФ сказал не допустить, чтобы были кредиты рублевые. Нету рублевых кредитов. МВФ сказал, все деньги на Запад. И они максимальным образом стимулируют вывод капитала. Ну вот и все. Здравствуйте, слушаю.
Да, добрый день. Смотрите, вот относительно, вот много говорят там о создании некого там союзного государства, в локации мы все живем, 99-го года между Россией и Белоруссией, вот мы узнали об этом только 30 дней назад, всегда. Ну ладно, вот суть в чем, вот безусловно, что Белоруссия не хочет как бы отдавать часть своего суверенитета, да, ну, ни в каком виде не хочет отдавать, и хочет получить какую-то, образно говоря, преференцию от России. А вот существует ли вот вообще, в принципе, ну, Россия тоже хочет получать только какие-то преференции от этого союза. А существует ли вообще такой момент, вот, чтобы обе страны получили какое-то, образно говоря, преимущество от значит, этого союза? Чтобы...
Смотрите, значит, безусловно, вне всякого сомнения, есть объективная тенденция на создание этого союза не только России с Белоруссией, но и более широкого, которое там условно можно назвать СССР-2. Проблема в том, что ведение переговоров о создании такого рода образования — это всегда очень сложное дело. И комментировать его я не могу по банальной причине, потому что колоссальный объем информации мне неизвестен. Вот его знает Лукашенко, его знает Путин. Уже даже там Лавров и Макей много чего не знают. И по этой причине я не могу вам вот это комментировать. Они должны найти некоторую между собой договоренность. Да, Лукашенко очень долго сопротивлялся, исходя из некоторой логики своей внутренней, неважно какой. Важно, что мы теперь убедились после выборов, что эта логика оказалась неправильной. И Лукашенко убедился, значит, он сменил модель. Какая это модель, я не знаю. То, что он хитрый, это не вызывает никаких сомнений. Вот. По этой причине мы посмотрим. Вот я не могу это комментировать. Я могу только описывать объективные тенденции. Они, да, они понятны. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, Михаил?
Да.
Здравствуйте, это Александр Тольятти.
Да, слушаю вас.
Вот смотрите, вот у нас в Тольятти есть стоматологическая клиника. Ну, не будем говорить имена, просто скажем, что вот есть стоматологическая клиника, и буквально через месяц-два после начала вот эпидемии ковида кое-кто из руководства там купил себе новую квартирку, машинку, построил себе, так сказать, ну, открыл частный стоматологический кабинет там отдельно. Вот, а когда руководство поинтересовалось, ну, снова, господи, руководство, когда работники поинтересовались, так сказать, а, в общем, то, что мы в период эпидемии здесь работали, нам как медицинским работникам ничего не положено, то им было сказано, нет, что вы, нам ничего не выделялось, так сказать. И как бы вот вопрос такой, вот, то есть когда вы это рассказываете, что там коттеджики на Рублевке купили, то я могу сказать, что здесь внизу, ну то есть это не там где-то только вот сидят враги на Рублевке, так сказать, а даже вот у нас здесь внизу, по соседству с нами, живут люди, которые вроде бы как они, и не враги, вроде они наши соседи, но они вот привыкли как бы вот хапать, условно. То есть они вот привыкли в этой системе жить. И как вот Путину эту ситуацию переломить?
Потому... Ну, это реальная проблема. Создана ситуация, при которой вырос довольно большой слой, который искренне убежден, что типа либерализм, свобода, и никакой ответственности я перед обществом не несу. Да, выделили деньги на врачей, а я их себе захапал. Я как бы, я молодец, а они все придурки. А, значит, беднушки, терпилы и так далее. Для этого существует один единственный способ в мире, и он при социализме был такой же. Это публичность. Ну, то есть нужно об этом говорить вслух. Да, это иногда страшно, потому что и тот, кто первый скажет, тому могут дать по башке. Но в наше тяжелое время, когда есть там анонимные телеграм-каналы и прочее, это стало сильно легче. Так что тут в этом смысле ситуация очень простая, давайте разбираться. А предоставлялись ли руководству деньги? Если предоставлялись, а их врачи не получили, то в этом случае это как бы повод обращаться в суд или еще чего-то. И шуметь по этому поводу. Так что, ну вот, ну и кроме того, это политическая ситуация. Вот у нас сейчас много появилось новых политических партий. Вот новых, да, вот обратитесь к ним, у вас же наверняка есть какие-то отделения. Пускай они этот вопрос поднимут. Через год, а может быть даже и раньше, ну я тут уж, я поскольку не политолог, ничего сказать не могу. Будут выборы в Госдуму. Ну давайте, как бы, предложите какой-нибудь партии эту тему поднять. Как, соответственно, медицинские чиновники разворовывают деньги, предназначенные для врачей. Я могу вас уверить, это будет очень такая веселая история. И рейтинг поднимете, и, соответственно, еще что-то. Ну, конечно, шум будет, но я могу вас уверить, что как только вы начнете, тут же неожиданно выяснится, что это вполне себе пойдет и даже станет плюсом. Вот я бы вот так сказал. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Иванович. Я вот тут посмотрел время первых, но это просто пасквы в адрес отечественного ПК, приемки и отряда космонавтов. Может, вы на площадке «Аврора» организуете, ну, там, какую-нибудь такую, может, раз в неделю, то все, так сказать, для поднятия духа приходится смотреть «Римские каникулы» или «Мужчины».
Хорошо. Ну, смотрите «Укрощение огня». Это, кстати, я и молодежи рекомендую посмотреть этот фильм, потому что он очень сильный и с художественной части, и с музыкальной, и с такой, с пафосной. Вот, ну попробуем. Хорошо. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня Тимофей зовут, из Санкт-Петербурга.
Да, слушаю вас.
У меня вот такой немного провокационный и, скорее всего, наивный вопрос, но все-таки хочу вам его задать. У нас в Петербурге, как во многих других регионах, введен обязательно масочный режим. То есть мы должны в магазины, во все общественные места ходить в масках.
Чего-то не заметил я у вас масок там.
Ну... Вообще-то за это даже штрафуют периодически.
Ну вот я не знаю, в Москве, в магазинах вас куда-то не пускают без масок, а куда-то вы в магазин войти можете, но вам ничего не пробьют, да, в кассе. Да, а в Питере...
Вот в Питере, в Петербурге у нас то же самое, в крупных сетевых магазинах вот ровно такой же порядок. То есть ты заходишь, набираешь продуктов, а потом на кассе тебе сообщают, что вам не продадут чего, либо вы покупаете масочку
у них. А что покупаете? Вот, у нас во многих магазинах дают, а в крайнем случае можно ее держать в кармане. Вот у меня в кармане лежит.
Я поэтому говорю, что в разных регионах по-разному, но у нас вот в Петербурге вот так вот на данный момент. У меня в связи с этим вопрос. Поскольку вот этот вот маточный режим, он введен для всех граждан, то есть неважно, ты совсем маленький ребенок, который зашел вместе с мамой в игрушечный магазин, или пожилой человек, который зашел за продуктами. Соответственно, у нас появился хоть и небольшой, но обязательный, хоть и небольшие, но обязательные траты на эти маски. Вот почему на региональном уровне не происходит пересмотра индексации таких параметров, как минимальный размер оплаты труда, минимальный прожиточный минимум.
О, Господи, ну вы понимаете дело, ну, во-первых, не следует к этому относиться как бы со звериной серьезностью по части того, что это реально увеличивает ваши траты, да, потому что это, ну, совсем мелкие деньги. Во-вторых, я уже говорил, носите в кармане эту масочку. Или там барышни могут в сумочках их носить. Но вот это не проблема. Другое дело, что если мне в магазине предлагают маску купить, я в этот магазин не хожу. Ну, потому что я считаю, что это жлобство. Магазин эту проблему может решить сам. Вот. У меня тут просто есть мой товарищ, который большой специалист по мясу, и он мне рассказывал, что торговая наценка в колбасе, вот вы покупаете колбасу, вот в ней 50% цены — это наценка сети. А, собственно, сырье составляет треть цены. При такой наценке можно предоставлять маски бесплатно. Вот, поэтому... Я тут как бы дело тонкое. Мне тут пишут: Михаил Ильич, ну нет у России ни средств, ни возможностей. Еще еле на ногах держится. Не следует предаваться пессимизму. У нас есть и силы, и возможности. Вот увидите. Здравствуйте, слушаю вас. А, не вышло. Здравствуйте, слушаю вас. Да.
Недович, здравствуйте. Это Виктор Михайлович из Домодедово.
Да, слушаю вас.
Вот смотрите, стихийные протесты, ну, условно стихийные, в Соединенных Штатах не утихают. Как вам кажется, это отсутствие должных ресурсов у Трампа или его политика в ожидании, когда он выжидает определенного момента?
Ну, вы знаете, вообще говоря, я это довольно много рассказываю, а сейчас у нас осталось довольно мало времени до конца передачи. Это уж точно не насущная проблема. Как там воюет Трамп с демократами, это тема богатая, но я на эту тему много пишу и много говорю. Поэтому давайте как бы мы к ней вернемся попозже, когда будет времени больше. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил, здрасте, деревенский парень. Михаил, вот продолжение госпожи Набиуллина и ее как бы соратников, да? Скажите, все так весело, но так становится грустно. Есть ли выход из этого лабиринта? Спасибо.
Ну, какой выход? Выход абсолютно очевидный, что необходимо менять модель. Более того, она изменится в любом случае. Потому что она вот рушится у нас на глазах. И мы, собственно, вот то, с чего я начал сегодняшнюю передачу, что сегодня власти, которые поняли, что их надежды на восстановление рухнули, сейчас пытаются вину на это свалить на объективные обстоятельства. Типа, это не мы виноваты, это вот оно. Коронавирус, там еще чего-то, еще чего-то. Вот. По этой причине ключевая задача, что там рядового обывателя, что особенно предпринимателя, разобраться, какой будет новая модель. Потому что тот, кто первый разберется, тот будет даже не минимизирует негатив, а получит сильные преимущества. Я рассказывал про это много раз, о работе на падающих рынках, в чем специфика и как, соответственно, на них можно выиграть. И, в общем, общефилософский принцип, что крупные состояния делаются в условиях спада. Именно по этой причине я все время говорю, ищите источники информации. Именно вот вот то, что я могу предоставить, я говорю, да, подписывайтесь на обзоры, тем более, что они стоят, ну, совершенные копейки. Заходите на онлайн-семинары, читайте там лекции и ситуации. Вот я тут выложил свою лекцию аж 13-го года об истории доллара. И, соответственно, у вас в голове будут некоторые представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Вот мы вчера, в субботу, в воскресенье, вчера-позавчера провели тренинг по лестнице в небо. И все участники в один голос говорили, что даже те, кто не, как бы никаких новых знаний от этого не получил, ну, в смысле, все, каждую конкретную вещь, которую мы там делали, они и так знали. Но они, соответственно, радикально изменили свой взгляд на вот эту вот ситуацию. Вот ключевой момент сегодня – менять взгляд. И это нужно делать внутри себя. Вы должны сами этим заниматься. Я могу вам помогать, но я не могу за вас это сделать. И это принципиально важная вещь. Это вот, собственно, в этом весь ключ к успеху. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.